Слава Богу! Аминь, присаживайтесь. Не успело собрание начаться, мы уже устали от хвалы. Я верю, когда мы хвалим Бога, Бог обновляет нашу силу. И нам еще больше хочется славословить, благодарить. И мы не просто привычные, может быть, количество песен отсчитываем, 4-5, но хочется больше и больше умножать это славословие во имя Господне. Благодарение Богу, Господь дал нам возможность быть сегодня. И хочу напомнить, что каждое богослужение, будь то воскресное, будь то среди недели, мы приходим, чуть короче эти богослужения молитвенные. Но мы должны понимать, что и это место свято, на которое мы приходим, и время, которое мы отделяем, оно тоже свято. Не только мы, как народ Божий, отделенный, но мы по-особенному отделяем этот храм. И как-то прошлое воскресенье даже некоторые пожаловались, что вот люди приходят, занимаются посторонними делами, там где-то какие-то разговоры пустые. Неправильно, когда все-таки мы приходим в Дом Божий, на это место, должно и это место, и время отделить. Хорошо, когда мы можем потом пообщаться, поприветствовать друг друга, поделиться радостями, может быть, где-то и печалями своими, но все-таки в первую очередь мы отделяем это время для конкретной цели – иметь единение и общение с Ним. Я верю, что и сегодня мы пришли сюда не ради имени человеческого. Если только так, то мы бедные люди, какими мы пришли, такими мы и уйдем. Но если мы пришли сюда во имя Господа, если наша цель – во имя Его поклониться, то, что мы поем, это не просто привычные псалмы, которые нам нравятся или не нравятся. Самое главное, мы должны помнить, это хвала, которую Богу принадлежит. Ему мы приносим, конечно же, самое лучшее, то, что достойно Его. И это то, что позволяет нам поклоняться Ему. Когда мы молимся, не будем молчаливы, братья и сестры. Да, действительно, Бог слышит сердце наше, но когда оно наполнено, написано, что и уста от полноты сердца начинает наше говорить. Когда мы слышим Слово Божье, тоже хотел бы обратить внимание, чтобы мы слышали и обращали внимание на то, что действительно Бог желает говорить каждому из нас. И как пророк Аввакум написал во 2 главе 1 стихом, «На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Всякий раз, когда мы приходим в собрание, по сути дела, мы становимся на стражу. По сути дела, мы, как этот пророк, наблюдаем, что скажет он ко мне, во мне, какое слово он даст мне сегодня для наставления. К сожалению, иногда наблюдатели у нас другие бывают. Как-то один пастор-служитель поделился после одного собрания. Записка приходит, ну и целая такая, знаете, петиция с пунктами там. Не там сел, не туда смотрел, не так вышел, не тому дал помолиться, не то выражение лица. И вообще многое-многое не то. И знаете, целый такой протокол духовный составлен от начала собрания и до конца. И как начинал, и как завершал, ну и резолюция исправить. Знаете, человек, я не знаю, брат и сестра, кто уже там писал подобную записку, все отследил, за всем пронаблюдал, в смысле служителя Божия. Но, наверное, я понимаю, пропустил то, что должно было увидеть. Увидеть Божье действие, увидеть Божье присутствие, услышать то, что Бог желает говорить к нам. Поэтому будем внимательны к Господу, к Его действию, к Его Слову. И для основания сегодняшней проповеди давайте обратимся к книге пророка Даниила. Несколько отрывков прочитаем вместе с вами. Первый из них записан в 9 главе. Книга пророка Даниила, 9 глава, с 20 стиха и чуть ниже. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и, вразумляя меня, говорил со мной и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникли в слово и уразумей видение». Чуть ниже в 10 главе, тоже несколько стихов, 9 и 11 в 10 главе этой же книги пророка Даниила. «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне, «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом». Чуть ниже 18 и 19 стихи этой же 10 главы. «Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. Аминь. Выборочно несколько таких отрывков из этой книги пророка Даниила. И нужно прежде всего отметить, что, относясь к книгам больших пророков, так называемых, это очень важная и глубокая книга в Священном Писании. Не зря кто-то называет ее апокалипсисом, либо откровением Ветхого Завета. Подобно как Иоанну когда-то было дано откровение о последних временах, особенные яркие образы. Подобно так и Даниилу, когда мы читаем и исследуем эту книгу, она не такая большая по своему объему, но тем не менее и пророчество, и видение, которое Бог дал ему, они действительно вобрали в себя всю какую-то историю, обобщая эту историю развития человечества. Они не только говорили к тому времени и о событиях того времени. То, что было показано Даниилу, оно было глубокое откровение Божие, которое касалось последних времен. Это было откровение о временах Антихриста, о временах великой скорби. Это было откровение о явлении пришествии Христа, Владыки. Это было откровение о торжестве Царства Божия, о воскресении как праведных, так и нечестивых, о судном дне. То есть это видение или вот эти пророчества, они затрагивали судьбы всего человечества. И сегодня во многих книгах Нового Завета есть ссылки, есть обращение к этому пророческому слову, к этой книге. Но я хотел бы обратить внимание сегодня не только на то, что там содержится в этой книге, не только на эти видения, откровения, много истолкований этих видений, там цифры конкретные называются и так далее, но в этой книге немало говорится и о личности самого этого пророка. Ну, во-первых, это пророк Божий. Действительно, мы читаем о нем, каким образом он и его товарищи попали туда, вот в Вавилон. Скорее всего, по происхождению он был знатного рода, и он был при царях, и не при одном даже царе. Но находим о том, что это был человек, посвященный Богу, человек, который был человеком молитвы. Здесь мы читали в 9 главе, по сути дела, завершение его ходатайственной молитвы, мы к этому еще обратимся сегодня. Помимо этого, на протяжении многих десятилетий толкователи придерживаются того, что где-то до 90 лет дожил Даниил, но он был общественным деятелем, занимал видные посты в том языческом обществе, и не так-то просто это было. Но тем не менее, здесь на что я хотел обратить внимание, когда Писание, Слово Божие говорит о нем, он употребляет и в этих трех отрывках трижды вот это определение, которое относится к нему, к Даниилу. «Муж желаний». Муж желаний. Никому иному в Писании таким образом нигде Бог, либо Евангелие не обращаются. Именно к Даниилу. Вообще, в целом, когда мы исследуем Писание, исследуем судьбы, жизнь, герои, библейские герои в том числе, то мы находим, что помимо своих имен, Бог выделял в них какие-то особые качества и наделял их особыми какими-то эпитетами. Ну, например, Моисей. Написано, что он наикратчайший из людей, живущих на земле. То есть Бог каким-то образом отметил состояние его сердца, смирения, кротости. Написано, что он самый кроткий. Хотя, в общем-то, в каких-то моментах достаточно был воинственным, достаточно суровым. Но, тем не менее, Божья оценка. Авраам назван отцом всех верующих, в том числе и нас, и мы с вами дети Авраама. И помимо этого, он назван другом Божьим. То есть некая особая близость в отношениях с Богом была подчеркнута Богом, когда он назван в Писании другом Божьим. Когда мы читаем о Давиде, то Писание говорит о том, что он муж по сердцу Божьему. То есть некое особое отношение, понимание Бога, псалмы его, которые выражают это поклонение Господу, выражает и вот в этот эпитет в том числе, что он муж по сердцу Божьему. Когда мы говорим о Новом Завете, Варнава, сын утешения, например, то есть это способность человека, данного конкретного служителя, быть в ободрении, утешение для Церкви Божьей. Сыны, скажем, Зеведеевы, Иаков, Иоанн, названы Иисусом сынами Громовыми, Ванергес. То есть, опять же, подчеркивается какое-то свойство их характера, порывистость, может быть, какая-то такая несдержанность. Здесь, когда мы говорим о Данииле, когда мы изучаем его и обращаемся к его образу, написан вот этот эпитет «Муж желаний». И можно двояко как бы истолковать или перевести вот этот эпитет. С одной стороны, и некоторые современные переводы так и переводят, «муж желанный», либо «крепко любимый», если так уже дословно. Второе определение, которое тоже, в общем-то, показывает другую сторону, «муж желаний Божьих», то есть человек, который знал и пребывал в желаниях Божьих. В любом случае, какое бы толкование мы ни применяли, переводя это определение «муж желаний», но они взаимосвязаны. То есть в любом случае они говорят, с одной стороны, о человеке Данииле, с другой стороны, они говорят о том, что у Бога есть некое желание. И Даниилу, как мужу Божьему, было особенно свойственно, что он понимал волю Божью, понимал ожидания Божьи, понимал желание Господа, и всю свою жизнь он старался быть в исполнении этих ожиданий и этих желаний. И в одном из псалмов, который мы поем, в песенках есть такие стихи, припев: «Будь, как верный Даниил, ты всегда готов исповедовать Бога сил посреди врагов». То есть даже этот псалом, его слова побуждают нас следовать образу Даниила. Мы, наши дети, исследуем, находим прекрасные эти истории о том, как Бог избавил из львиного рва, о том, каким образом Господь освободил из этой огненной печи, и исследуя саму жизнь, судьбу Даниила, мы видим, насколько это был мужественный человек. Мы действительно подчеркиваем его верность. Мы находим, насколько был мудрый этот человек, был высокий дух на нем. Но причиной всему этому, то, что вдохновляет, то, что восторгает нас, то, что побуждает нас действительно уподобляться Даниилу, была одна причина. Он был муж желаний Божьих. И поэтому, если мы хотим следовать его образу, если хотим быть похожи на него, должно и нам, братья и сестры, расположить сердце к тому, чтобы и мы стали, были людьми желаний Божьих. Это важно для нас, это необходимо для нас, и я верю, что действительно каждый из нас, как особую награду, хотел бы услышать, чтобы о нас сказали, обо мне, о вас. Это муж желаний Божьих, это жена желаний Божьих, это человек, который знает сердце Божье, это человек, который знает, что ожидает от него Господь, и он старался, стремился исполнить эти желания. Так важно для нас. Я хотел бы об этом сегодня рассуждать. И прежде начну с человеческих желаний. Потому что чаще всего мы слышим вокруг нас, в нашей речи это звучит: «я хочу». Вот эти слова, наверное, начинаются в раннем детстве, когда ребенок говорит: «я хочу то, я хочу это». И на самом деле мы больше внимания, фокус определяем или, скажем, направляем на наши желания, человеческие желания. Что мы хотим? Что мы ожидаем? Мы открываем, мы молимся, мы у Бога просим о чем-то, от людей мы ищем исполнение этих желаний и так далее. И с одной стороны, иметь желание – это не грех, братья и сестры. Нельзя понимать так, что святой человек – это тот человек, который не имеет абсолютно никаких желаний, бесстрастный такой, воли нету, желаний нету, святой и духовный. Нельзя так понимать. Есть желание, и более того, Слово Божье говорит о том, чтобы мы имели и умели выражать эти свои желания. В книге Евангелия Марка, 10 главе, 51 стихом, один стих, это история об исцелении слепого Вартимея, написано, когда Вартимея подвели, и когда он вопиял: «Господи, помилуй меня, сын Давидов», Иисус спрашивает его, отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Вот этот вопрос, он учит нас, братья и сестры, тогда, когда мы имеем желание и приходим к Богу, быть конкретными людьми. Господь спрашивает: «Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь получить?» Иногда люди приходят, вот я знаю, после собрания подходят: «Братом, помолитесь вот обо мне там». Я говорю: «Хорошо, давайте вместе помолимся, но о чем будем просить, о чем будем молиться?» «Ну, я не знаю, давайте о чем-нибудь, там Бог все знает там и так далее». Знаете, если мы уже приходим к Господу, веря, что Он слышит и отвечает, то давайте знать, что мы хотим от Него получить. Нормально, когда мы говорим: «Господи, я хочу то-то». Здесь этот Вартимей отвечает слепой, сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Вроде бы как бы Иисус что-то не понимает, что проблема есть, исцеление нуждается, слепой он. Но он задает этот вопрос: «Что ты хочешь?» «Я хочу прозреть». Поэтому и в наших прошениях, в наших желаниях, которые мы выражаем пред Господом, давайте будем конкретны, будем называть то, что мы желаем получить от Господа. Второе – это то, что больше. Писание учит нас открывать эти желания, побуждает нас к этому. Филиппийцам послание, 4 глава, 6 стих записано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». То есть Слово Божие не запрещает, а даже побуждает нас приходить к Господу и открывать эти желания. Не просто иметь их, но с благодарностью открывать эти желания пред Богом. Написано, чтобы мы не обременяли себя заботами, чтобы мы не стенали в своем сердце, чтобы мы не просто даже открывали друг перед другом. Есть определенный смысл и в этом, когда мы просим согласия, поддержки и так далее, но прежде всего Писание учит, Господь обращает наше внимание, перед Ним открывайте, в смирении, с благодарностью, но говорите Богу о том, что вы хотите получить, тем более, что у Него есть дело до всего в нашей жизни. У нас есть ходатай пред престолом Небесного Отца, посредством которого мы можем приходить в той или иной нужде, и поэтому большие, как мы говорим, значимые какие-то нужды, может быть, повседневные, но тем не менее, Богу интересно все. И я верю, что Бог радуется, когда мы открываем эти желания пред Ним. Следующее, на что хотел обратить внимание, это то, что Писание показывает, что Бог силен ответить и отвечает на наши, скажем, молитвы, на наши прошения. Псалом 36, 4 стих написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Утешайся Господом, уповай на Него, открывайте желания, и эти желания пред лицом Господним, будучи озвученными, будут исполнены. Псалом 144, 19 стих написано: «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». То есть Господь говорит о том, что и правильное состояние сердца должно быть, и в то же время есть некая гарантия того, что Бог слышит, и Бог силен ответить на эти молитвы. Конечно, здесь должно отметить, что нам должно быть осторожными людьми в наших прошениях, в наших желаниях, которые мы открываем, потому что иногда где-то Господь, если мы по неразумию своему о чем-то просим, где-то даже и испытает нас ответом на эту нужду. Если вы помните, несколько лет назад, когда в марте месяце, скажем так, снежная буря покрыла тут город Минск, коллапс полнейший, машины не ходили, люди не знали, как спасаться, столько снега выпало, что не знали, как и до работы, и домой добраться. Помните вы, да, запомнили? Название даже, наверное, этого снежного бурана — Хавьер. Но интересно то, что я слышал в это время... Один брат, живя в Испании, будучи с детства там, делал предложение нашей сестре. В это время он приехал, ехал сюда, в Минск, для того, чтобы провести беседу, огласиться, бракосочетание, чтобы прошло. И вот он сам даже на свадьбе свидетель говорил: я ехал, говорит, в Минск, в Белоруссию, я, говорит, в Испании никогда снега не видел. Я так молитвой попросил: Господи, дай посмотреть, там, что такое снег, там, может быть... Я не знаю, уже там на его молитву, да, Господь ответил, там не на его молитву. Но, в общем, и ему хватило этого снега, и всему городу Беларуси в том числе. Ну, слава Богу, огласился, хотя, ну, через сугробы не пробивались на это оглашение, бракосочетание. Но я думаю, оно было запоминающимся. То есть для него однозначно Бог ответил на его молитву. И, но, тем не менее, мы должны быть осторожны, или как сестра, вполне нормально, когда сестры молятся, устройство личной своей жизни, где-то порой время проходит, где порой начинают изнемогать эмоции, как-то одна там: Господи, да хоть кривого, хоть косого. Знаете, ну такого и дал. И потом, ну что ты будешь делать с ним? Она потом свидетельствовала и говорила, что насколько нам надо все-таки быть осторожными в том, что мы провозглашаем пред Господом. На какого просила, такого на тебе. Поэтому должны быть и в этом смысле осторожными, и должны быть осторожными в том, чтобы наши желания не переросли в какие-то прихоти, в какие-то вожделения, которые мы будем буквально требовать от Бога исполнять. В книге «Чисел», 11 глава, 4 стих, описана история, которая произошла, происходила с народом израильским. Буквально один стих: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?» Ситуация вкратце такова, что они были в этой пустыне, да не так еще и долго. Бог кормил их, они не были голодны, Бог посылал чудесным образом манну, и Бог насыщал их. Ну, знаете, как всегда бывает у людей: мало, приелось, не хочется, уже постырила эта манна, мясо захотелось. Мы вот в Египте были, там дальше написано, и луки, и чеснок, и огурцы, там все было, и люди стали роптать и хотеть вот этого мяса. Знаете, Бог это затронуло, Бог это задело, и мы, Моисей, где-то уже в отчаянии: да что, я их родил, чтобы мне их носить, я один не справляюсь. И вот он, Господь, говорит, что пошлю, и не только ни день, ни два, ни пять, ни десять, целый месяц там будете есть, пока из ноздрей ваших не полетит это мясо. И Моисей даже удивился, где же ты столько возьмешь? У нас и волового ягнята столько нет. Там. Господь, что есть невозможное? Поднялся ветер, налетели эти перепела. Написано, на день пути от стана метр толщины перепела эти лежали. Ешьте, не хотите. Знаете, они таскали, каждый к своему этому дому там запасались. Что тут запасаться? Вот они перед вами. Еле-еле до тех пор, пока гнев Божий не возгорелся. И написано, что место то, где это происходило, Господь назвал Киброд-Гатава. И название звучит, если перевести, гробы прихоти или могилы желаний. Иными словами, люди уклонились в этот ропот, люди уклонились в эти прихоти. Нам это давай, нам то давай. Где-то часто и мы, братья и сестры, нечто подобное допускаем в наших отношениях с Богом. Давайте помнить, что мы должны быть мужем желания, а не могилами желания. Поэтому пусть Бог позволит нам молиться и, как написано, быть открытыми для действия Божия, для того, чтобы Бог, именно Он Сам, производил в нас и хотение, и действие по Своему, написано, благоволению. То есть по Своей благой воле, либо по Своим благим желаниям. То есть уже даже здесь Господь говорит о том, чтобы мы соизмеряли свои желания, свои хотения с волей Божией, потому что она несравненно лучше. Она совершеннее. Когда мы что-то хотим, Господи, а может быть, ты что-то иное хочешь, более лучшее для нас. И поэтому Писание говорит, чтобы наше сердце, оно было открыто для действия Духа Святого, который в нас будет производить это хотение и который будет соответствовать воле Божьей, либо Божьим желаниям. Итак, Божьи желания. И здесь, может быть, немножечко возникнет какая-то мысль о противоречии. А разве у Бога могут быть желания? Ну ладно, мы люди, мы ограниченные, мы зависимые, мы в чем-то нуждаемся, мы у кого-то что-то просим, мы к чему-то стремимся, чего-то нам не хватает. Но разве Бога можно поставить в такое положение? Разве Он от кого-то зависим? Разве Он в чем-то нуждается? Разве Ему чего-то не достает? Разве Бог наш не есть Бог суверенный, самодостаточный, всемогущий, которого все есть? Да и аминь, братья и сестры. И Писание говорит об этом, если мы исследуем Слово Божие, Деяния 17 глава, 24-25 стихи. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все». Иными словами, Господь здесь говорит, Бог не нуждается в служении человеческих рук. Бог не зависит ни от кого. Он не является, скажем так, не ищет какого-то источника там, утешения, вдохновения, помощи. Он сам источник всего. Он тот Бог, которым все сотворено. В Псалме 49, 10, 12 стихи написано, «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». То есть Господь говорит, мое все. Что вы думаете, мне принеси, меня удиви? Да это мое. Это то, что вы от меня взяли, мне принесли в жертву или либо что-то иное. И Он заявляет о своем праве действительно обладать, потому что Он есть начало всех начал. И действительно нельзя понимать Бога, как Бога, который зависим, как Бога, который там скучал, которому не хватало какого-то общения с людьми, и вот Он там должен был создать, чтобы восполнить какую-то свою нужду там для общения и так далее. Писание говорит о том, что в своем существовании, в своих божественных качествах божественных, Он, Бог, не зависит ни от какой части своего творения. Он по своей сути бесконечно любящий, бесконечно святой, бесконечно справедливый, бесконечно всемогущий и так далее. И поэтому, когда Он проявляет волю, воля должна быть. Мы не понимаем Бога, как понимают, например, буддисты, которые говорят о том, что Бог, или вот это состояние нирваны, это когда абсолютное отсутствие желаний, все, достиг вершины святости и совершенства, вот божественности какой-то. Я благодарю Бога, у Бога есть воля, у Бога есть желание, и у Бога есть способность к исполнению этих желаний. И Слово Божье, по сути дела, оно говорит о желаниях Божьих. Бог по своей воле создал этот мир, создал нас с вами и подвел итог. Весьма хорошо. Он творец, и Он сотворил его, и Он, знаете, порадовался своим сердцем, довольный, потому что все творение его было премудро сотворено и было прекрасным. Написано в книге послания Иакова, 1 глава, 18 стих, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Восхотел. Вначале было желание, написано, он родил нас словом истины. Иногда можно слышать, вот я там искала, я нашел, я пришел. Да, действительно, но это было уже потом, потому что инициативу в нашем спасении, в наших отношениях с Богом принадлежит Богу, братья и сестры, не нам. Он восхотел, Он послал Слово Свое, Он дал действие Духа Своего Святого, Он возродил нас, мы не сами себя родили. Это Его инициатива, это проявление Его благой воли для нас. И поэтому вот это состояние Его как Творца, как того Бога, который благословляет, который создает, который ведет. Написано в Псалом 134, 5, 6 стихи. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Интересно, Бог творит все, что хочет. Не вытворяет. Иногда люди, знаете, говорят, вот, творит, что хочет, ребенок непослушный, там что-то еще нет. Не в этом смысле. Всегда его хотения, желания направлены в соответствии с его разумным замыслом, с его волей, которая совершенна. Он не творит то, что не может творить по своей природе. Он не творит греха, он не творит зла, он не творит какого-то беззакония или жестокости. Он Бог благой, милосердный, справедливый. И поэтому, исходя из этих качеств, атрибутов Божьих и его творения, действительно радует нас. И мы должны понимать, что мы не случайны. И рождение наше, и покаяние наше, оно не случайно. У Бога мы значимы, пред лицом Его мы чего-то стоим. Бог желает, чтобы действительно мы, как Его творение, как начаток Его творения, прославляли Его. Написано, что Бог говорит, славы моей не дам никому. То есть Божье желание только Ему, чтобы вся слава была. И мы созданы на то, чтобы прославлять Бога, восхвалять Его, чтобы радовать Его, приносить Ему довольство. И потому, если есть эта воля, если есть определенные желания Божьи, то для нас, для людей верующих, так важно исследовать и познавать, каковы эти желания. Я назову, почему это важно, и Писание говорит, Ефесянам 5 глава, 10 и 17 стихи, «Испытывайте, что благоугодно Богу», 10 стих, 17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Испытывайте, что доставляет Богу довольство». Знаете, мы, так уж по жизни сложилось, наверное, научены быть человекоугодниками. Почему? Потому что мы знаем людей, от которых мы зависим, от которых зависит наше какое-то благосостояние, благополучие, и мы научились угождать людям. Нормально, когда мы благодарны людям. Нормально, когда мы подчеркиваем какой-то авторитет и признаем тех или иных людей. Но я не на это хочу обратить внимание. Мы прежде всего должны быть направлены на то, чтобы угодить не человеку, а угодить Богу. Каким образом? Почему это важно? Первое, скажем, почему мы должны, важно для нас искать понимание, разумение, желание Божие. Как я сказал, это чтобы доставить Ему удовольствие, чтобы угодить Ему. Как ему доставить довольство, если ты не знаешь, что он хочет? Вот в нашей земной жизни, в наших взаимоотношениях, по сути дела, сейчас мы говорим о сути наших отношений с Богом в том числе, потому что написано, что без веры угодить Богу невозможно, но вера – это не что-то такое, знаете, как отсебятина, что мы делали. Вера всегда преследует желание Божье. Вера всегда, она проявляется в верности Его заповедям, Его обетованиям в том числе. То есть вера – это не то, что я что хочу, то делаю, на тебе, Господь, и в этом ты будешь доволен. Важно понимать, а что Бог ожидает. Важно понимать, что Он желает. И проводя эту параллель, могу сказать, например, или привести в пример взаимоотношения мужа и жены, например. Когда люди любят друг друга, то из этой любви, или откликаясь на любовь другого, мы стараемся сделать что-то приятное. Мы стараемся показать любовь в том, что мы исполняем желание того человека, которого мы любим. Мы стараемся ему угодить. Не так, как бывает иногда, копили деньги на стиральную машину, купили «Жигули». Муж не угодил тут своей жене, наоборот, наверное, напряг ее сердце. Не так, как порой жена, может быть, встречает мужа, там бросила что-то на стол, наешь, как-нибудь сойдет. Конечно, не угодишь. Но когда мы действительно с любовью что-то делаем, то мы доставляем довольство, мы доставляем благо тому человеку. Любовь или вот это желание угодить, оно не проистекает из некой обременительной обязанности, братья и сестры. Оно не проистекает из какого-то такого закона, чувства долга бременительного. Есть даже такое выражение, которое за зачастую люди употребляют супружеский долг, да? То есть долг, который должен там исполнить, как-то в параллели у меня возникает сразу воинский долг, священная обязанность, там хочешь, не хочешь, под ружье пошел в армию служить. И вот у некоторых супружеская жизнь сводится к долгу священному, там, под оружие, там, и все, и пошел исполнять священный долг. Это хотение, это желание. Это не потому, что ты должен, тебя заставили, а потому что то, второе, третье, ты должен, муж или жена, а потому что ты делаешь это, потому что желает это твоя половина, твой муж или твоя жена. И в равной степени, когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что действительно мы угождаем Богу, когда входим в Его желание. Деяние 13 глава, 22 стих написано о том, что Бог говорит: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Смотрите, какая взаимосвязь. Муж по сердцу. Почему? Потому что это был человек, который был способен исполнить желание Божьего сердца. И Господь говорит: это муж. Я нашел, я искал, я усмотрел именно такового человека, который посвятит себя, чтобы исполнить мои желания. И он по сердцу моему, говорит Господь. В книге Иова один из друзей Иова, Елиафас, он задается следующими вопросами. 22 глава, 2 и 3 стихи. «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставлять пользу самому себе? Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» Задавая эти вопросы, Елиафас как бы говорит: для Бога все равно. Ему никаким образом не касается, праведен ты, неправеден, порочен, либо непорочен, это тебе нужно. Но Писание говорит о другом. Богу интересно, Богу важно, Богу доставляет это удовольствие. И Исаия 62 глава 5 стих, когда Господь говорит о том времени восстановления Израиля, Иерусалима, Он говорит о том времени, когда народ Его обратится, восстановит свои правильные отношения с Богом, будет праведным народом. Написано: как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои. И как жених радуется невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Аллилуйя. То есть Господь говорит: я буду радоваться о вас. Я буду радоваться, когда вы будете ходить в этой непорочности. Я буду доволен тогда, когда вы будете в праведности Божьей. И вы знаете, это великое благословение для нас, осознавание того, что ты доставил довольство Богу. Написано, что с довольством будет взирать на подвиг души своей. Как бы я хотел, чтобы, глядя на нашу церковь, глядя лично на каждого из нас, Господь был доволен в сердце своем. Но давайте, братья и сестры, разуметь, понимать, искать того, каково Его желание. И постараемся с любовью быть в этом желании. Второе, что важно, или почему важно для нас понимать желание Божье, это чтобы наша жизнь не оказалась тщетной и напрасной, и впустую прожитой, прожженной. Смотрите, пророк Даниил, я обращусь к некоторым стихам в 6 главе, которые записаны 22 и 28 стихи. Предыстория, когда Господь спас его из этого львиного рва, когда он попал туда, когда он молился, были недруги, даже сам царь как-то расположился сильно, сердцем там как-то переживал, даже ночью ему не спалось, там он все бегал, утром прибегает и спрашивает: Даниил, там, смог ли Бог тебе помочь? И вот он отвечает, 23 стих: «Бог мой послал ангела своего и закрыл пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». И чуть ниже 28 стих этой же главы: «И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и царствовании Кира Персидского». Здесь яркий пример человека, знающего желание Божье, и человека, который благоуспевал и либо преуспевал. Знаете, иметь великое дерзновение надо, чтобы сказать: «Царь, я перед тобой преступления не сделал». Давайте помнить, что это языческий царь. Давайте помнить, что это языческая власть. Давайте помнить, что это место пленения. По сути дела, это враги. И его положение Даниила было особым, высоким положением. Но он заявляет: я даже перед тобою, царь, преступления не сделал. И пред Богом я чист. Я и Богу моему не согрешил. Я понимал Его желание. И я был мудр в том, чтобы каждый мой шаг соотносить с Его волей. И потом написано: благоуспевал. Знаете, цари менялись, кого-то свергали, кого-то убивали. А Даниил преуспевал, служил и был благословен и благоуспешен. Сегодня где-то какого-то премьер-министра, президента, где-то что-то не так переизбрали, весь кабинет в отставку, не справились, неугодны, недостойны. Но так не получилось с Даниилом. Цари менялись, А он был на месте. Он был в воле Божьей. Его жизнь была действительно благословенной жизнью. И, может быть, есть сегодня люди, которые задаются вопросом, ну вот я живу, и за дня в день какие-то серые будни, хождение на работу, с работы, где-то в церкви появился, и вы устали, может быть, от какой-то бессмысленности, вы устали, как написано, биться на пустое, вроде ты живешь, но по-настоящему ты существуешь, вроде бы ты к чему-то стремишься, но никуда не движешься. Я хочу просто сказать, войдите в волю Божью. Молитесь, Господи, открой Твое желание для меня, что Ты от меня ждешь, каково Твое ожидание для моей жизни. Я хочу войти в Твою волю. Я не хочу где-то там в стороне протоптать эту жизнь, прожечь ее и напрасно прожить. Я хочу, чтобы действительно она ставила свет для славы Твоего Царства, для многих людей. И потому молитесь и ищите этого понимания, разумения. Господи, каково Твое желание? Бог откроет, я верю в это. И не всегда, братья и сестры, вот этот путь следования воли Божьей, путь и желание исполнения Его, он не всегда будет легким. Если мы здесь считаем, то мы находим, что не так-то просто все это давалось и этому же Даниилу. И он оказался в этом львином рве, да, Бог избавил его. Но я хочу обратить на другое внимание, что когда ты верен, когда ты в желаниях Божьих, ты никогда не будешь оставлен Богом. Тогда, когда ты движешься в Его ожиданиях, ты не будешь один двигаться. Когда ты по-своему идешь, будь уверен, рано или поздно ты останешься один. Бог не пойдет туда, куда Он тебя не посылал. Бог не будет с тобой там, куда ты сам пошел по своей прихоти, по своему желанию. Но если ты в Его желании, в Его воле, ты будешь с Богом, и Бог будет с тобою. Интересная история в 3 главе записана, и такой момент, на который, может быть, вы обращали внимание или нет, когда мы читаем о 3 юношах, которые были спасены из горящей вот этой огнем раскаленной печи. Даниила-то там не было. Там были 3 его товарищей, но про Даниила ничего не написано. Я 100% уверен и абсолютно убежден, что Даниил не был в числе этих людей, которые поклонились этому истукану. Он не поклонился ему. Но каким-то чудным образом, с одной стороны чудо, когда эти 3 его товарища вышли невредимыми из огня, прошли через эту печь, чудо действительно. Но я хочу сказать не меньшее чудо, что Бог позаботился о Данииле, чтобы его просто в то время там не было. Где он был, не знаю, может быть поездки, может быть командировку отправил его царь, может быть это и что-то еще, но его даже не было, Бог даже не допустил его войти в эту печь. Бог избавил его. И поэтому Иисус говорит, 8 глава Иоанна, 29 стих, «Пославший меня есть со мною». Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Так жил, так служил Иисус. Я хочу, чтобы так же служили и поступали мы. Чтобы мы действительно, как написано, я всегда делаю то, что ему угодно. И потому Отец не оставит, братья и сестры. Ты можешь проходить самой, может быть, великой скорбью. Ты можешь проходить перед лицом твоих врагов, но даже там, перед лицом этих врагов, Бог написано приготовить трапезу. Ты будешь спокоен, ты будешь защищен, ты не будешь оставлен. Может быть, будет какое-то испытание, стеснение, но никогда не сломит тебя, потому что ты будешь видеть руку Божью. Ты будешь знать, даже если кого-то из людей нету, даже если кто-то оставил, Бог с тобой, Бог рядом, Бог, который силен вывести, Бог, который силен утвердить тебя и преодолеть все то, что может в твоей жизни произойти, когда ты будешь следовать путем воли Божьей. Но ты не будешь один, слава Богу за это. Будем воле Божьей. И еще одно, на что я хотел обратить внимание, это эффективность, сила нашей молитвы. Что чаще происходит? Знаете, когда вот это «я хочу», оно берет верх, то мы буквально, употреблю это слово, Бога на измор берем. По неотступности наши, мы там и постимся, мы там и молимся, мы там еще и не одну домашнюю церковь там где-то присоединим, мы там служителей всех поднимем, я хочу, Господи, ответь, и так далее. И мы пытаемся где-то Богу навязать свое понимание, свою волю, хотя абсолютно даже не позаботились, ты хочешь, а Бог хочет ли этого? И этот вопрос нужно задавать, потому что Иаков пишет, 4 глава, 3 стих, «Просите и не получаете». Почему? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Сутью твоей молитвы вожделение твое является. Нежелание Божье. Но смотрите, опять же, пример Даниила. Это был человек молитвы. Он 3 преклонял колени свои пред этим открытым окном, лицом к Иерусалиму, несмотря ни на что молился, но не просто молился. Написано в этой 9 главе, что он исчислил, он соотнес эти дни, и он ухватился за Слово Божье. Он увидел, что было предопределено через пророка Иеремию, написано о том, как будет это пленение завершено, что Бог выведет, освободит, возвратит этот народ свой из этого пленения. И он становится в посте, в молитве, в стенании, в речище, смиряясь пред Господом, ходатайствуя пред Богом, молясь. Почему? Потому что видел, так хочет Бог. Божье желание не в том, чтобы народ был в пленении. Божье желание не чтобы в веках служили там, в этом Вавилоне. Божье желание, чтобы народ был возвращен, чтобы Иерусалим был восстановлен, чтобы храм был восстановлен. Знаете, и человек молитвы, человек желаний Божьих, он берет это слово, и он стоит пред Богом. Господь, в этом твоя воля. Он постится, он молится, он исповедует грехи свои, он исповедует грехи народа Божьего. Он говорит о праведности Божьей. Он взывает к его милости. Я не буду перечислять. Это прекрасный образец такой, знаете, действенной, эффективной молитвы ходатая. Мы конец этой молитвы прочитали. Но он затронул сердце Бога. Он взял это слово и с этим словом: «Господь, я молю Тебя по воле Твоей, не по своей воле». И сила молитвы не в том, что я навяжу Богу свое отношение, свое прошение, свое желание или свое провозглашение, но в смирении: «Господь, Твоя воля на это, Твое слово да исполнится, Ты определил и Ты сделаешь». Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи написано: «И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Аллилуйя! Мы знаем, это дерзновение написано, мы имеем смелость, что когда мы чего просим по воле, Он слушает нас. Мы думаем, что Он слушает нас, когда мы там в эмоциях, в крике. Мы думаем, что Он слушает нас, когда мы красноречивы. Мы думаем, что ты еще там. Но на самом деле Он слушает нас тогда, когда мы молимся по воле Его. И тогда написано, Он слышит нас. И тогда, как здесь написано, Он исполняет все то, о чем мы просим Его. Пусть наши ходатайства, наши молитвы, братья и сестры, будут подчинены Его ожиданиям, желаниям, Его воле. И тогда будут ответы. Важно постоянство в молитвах, важно согласие в молитвах, но важно не меньше подчинение желаниям Божьим. Каковы Его желания? Сегодня я не ставил целью перечислять. По сути дела, надо всю тогда Библию перечислять, потому что все Слово Божье открывает желание сердца Божьего на все ситуации, на все сферы нашей жизни. С одной стороны написано, Господь говорит, ибо воля Его на освящение наше, то есть на то правильное хождение пред Ним. Господь говорит о том, чтобы мы работали своими руками, и более того, Он показывает нам желание свое, как мы должны работать. Написано как? Все, что бы вы делали словом и делом, делайте как? Как для Господа. От души. То есть он показывает, что желание мое, чтобы вы не были жалкими человекоугодниками, чтобы даже делая земное то или иное дело, вы в этом стремились угодить Богу и прославить Его. Он открывает свое желание, свою волю по отношению к семьям, например. Он говорит о том, что благоугодно, чтобы дети повиновались родителям своим. Благоугодно и верно, и Бог ожидает, чтобы мужья любили своих жен. Жены со своей стороны, чтобы повиновались мужьям своим. Его желание в том, чтобы они не оставляли друг друга. И никакой другой воли в отношении этого Писания нет. Брак да будет един, да будет неразлучен, да будет несокрушим. Писание говорит о том, чтобы мы исполнялись Духом Святым и Божье желание, чтобы мы и жили, и поступали по Духу. Говоря о желании своем к церкви, Псалом 44, 12 стих написано, «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Говоря о взаимоотношениях Бога с церковью, написано, что Бог желает, чтобы Его церковь была красивой, была прекрасной, она была чистой, святой, не имеющей пятна или порока, чтобы она была славной церковью, как написано, чтобы все лучшее, что есть в нас, наши таланты, дарования, искренность сердца нашего, мы могли с радостью приносить Ему, и, как написано здесь, поклоняться Ему, чтобы Бог видел действительно эту красоту церкви. Но на что я хотел особо сегодня, на один момент обратить наше внимание, на то понимание воли Божией и Его желания, в котором порой люди притыкаются. Я как-то беседовал с одним служителем, И он сам даже начал этот разговор, рассуждая о том, вот как понимаю я искупление, за всех ли умер Иисус. И знаете, вот эти вопросы, они меня напрягли. Почему? Потому что я свято верил и верю, братья и сестры, что искупление – это не ограниченное искупление. Но этот человек провозглашал совершенно другое, что искупление ограничено, что Иисус умер не за всех, а только за избранных, за предопределенных, за остальных он не умер, поэтому они идут в ад, по сути дела. И вот это какое-то учение сегодня, оно бурлит, оно где-то затрагивает сердца, оно навязывается, оно красноречиво доносится, в интернете книги какие-то богословские пишутся и так далее. То есть, что Иисус не за всех умер, а кого-то Бог определил на спасение, кого-то определил на погибель. Я хочу сегодня сказать Словом Божьим. Почему? Потому что мы сами, говоря о нашем спасении, и мы сами молимся за тех наших родных, кто-то за мужа, за жену, кто-то за родителей, кто-то за своих детей. И наверняка подобные мысли могут прийти. А не напрасно ли? А может быть, нет воли Божией? Может, Бог не умер за этих моих? Может быть, за меня умер, а за них нет? Может быть, меня искупил, а за них искупление не заплачено? Может быть, напрасно? Можно бросить, остановиться, не молиться? Пускай уже как сами есть, так и живут. Я хочу сказать, братья и сестры, чтобы мы не останавливались в наших молитвах, чтобы мы не переставали ходатайствовать. Почему я это говорю? Потому что есть, как я сказал, Слово Божье, Его воля, которая открыта, и за которую мы должны взяться, Его желание. Ветхий Завет, Езекииль, 18 глава, несколько стихов, 23, 31, 32. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того лишь, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Новый Завет, 2 послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, но медлением, но долготерпит нас, не желая, дабы, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 1 Тимофею, 2 глава, 4, 6 стихи. Пускай это слово буквально как гвоздь будет вбито в наше сердце, который Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя, подчеркиваю, для искупления всех. Что бы вам кто ни говорил, братья мои и сестры, Господь говорит, что разве я хочу смерти беззаконника? Нет. Бог не желает смерти грешника. Бог открывает свое желание, свою волю, чтобы все обратились, чтобы все спаслись, чтобы все покаялись. Поэтому в Деянии апостолов написано, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Покаяться для чего? Чтобы обрести мир с Богом. Покаяться для того, чтобы спастись. Покаяться для того, чтобы принять его жизнь. Написано, Иисус пришел, чтобы имели жизнь и жизнь в избытке. И поэтому каждый человек может принять эту жизнь. Написано, что его искупление, оно для всех. И пусть будет разрушено всякое иное ложное утверждение. И когда люди подобные говорят, знайте и помните, воля Божья на то, чтобы люди спасались, чтобы люди обратились и были спасены, чтобы люди приняли этот дар жизни. И никакое иное да не будет в вашем сердце. Я даже больше скажу, может быть, тем людям, которые были в церкви, сегодня посещают, но отступили, где-то уклонились. И может быть, тоже какие-то мысли, вы годами ходите в собрание, но восстановление не считайте возможным. Вы говорите себе или верите лжи, что все поздно, для меня уже все закрыто, уже ничего невозможно изменить. Ложь дьявола, хочу сказать. Это его воля, чтобы вы умерли. Это его воля, чтобы вы жили во грехе. Это его воля, чтобы вы были под проклятием. Но это не есть воля Божья. Воля Божья, чтобы вы жили и были благословенны. Воля Божья, чтобы вы сегодня, здесь, сейчас, когда будет звучать призыв, сделали этот шаг и сказали, Господи, да, я отступил, да, я упал, да, может быть, грех какой-то властный надо мною, но воля Твоя, чтобы я был спасен и жив. И примите эту жизнь. Бог желает, Он открывает это желание. Войдите в это желание. Войдите в Его благую волю. Она на самом деле для каждого человека благая, чтобы мы жили и были благословенны. И завершая это слово свое, хочу просто призвать или пожелание это выразить, чтобы мы не забыли, не остановились на том, что мы слышали сегодня. В Евреям 13 глава, 21 стих написано, чтобы усовершил нас Господь во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Мое пожелание, чтобы действительно мы позволили Богу производить в нас понимание этой воли, исполнение Его воли, чтобы каждый наш поступок, действование были благоугодны пред лицом Господним, чтобы Он был доволен нами, чтобы радовалось сердце Небесного Отца, глядя на своих детей, чтобы Он пред всем этим духовным миром мог сказать: вот Он, мой ребенок, мой сын, моя дочь, это муж, это жена, желаний Божьих. Да будет так. Давайте мы поднимемся, давайте воззовем Господа и помолимся.